Это похоже на настоящую войну. Я имею в виду, что это объявление войны.
Иран атакует Израиль. Каким будет ответ?
Шаги Ирана стали ответом позорному бездействию Совета Безопасности ООН.
Россия поддерживает Иран. А что думают в Иране?
Иран не должен был отвечать так масштабно. Это ставит всю страну под риск большой войны.
Кого Восток втянет в войну? Это программа «Лицом к событию» на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время». Меня зовут Артем Радыгин. Здравствуйте. Выражаем крайнюю озабоченность. Эскалации приводит к напряженности. Призываем стороны к сдержанности. Сухо и сдержанно пишет российское министерство иностранных дел об атаке Ирана на Израиль в эти выходные. Чуть более кровожадно представитель МИДа Захарова уже комментирует ракетный обстрел в своем телеграмме.
Напомните мне, когда Израиль осудил хотя бы один удар киевского режима по российским регионам. Не помните? И я. Зато я помню регулярные заявления в поддержку действий Зеленского со стороны израильских официальных лиц. Тех самых преступных террористических действий ублюдков на Банковой, в результате которых из года в год погибают мирные жители и уничтожается гражданская инфраструктура.
Так Захарова якобы отвечает послу Израиля в России. По словам Захарова, Израиль требует, чтобы Россия осудила иранскую атаку. Однако посол Израиля от России ничего не требовала. Она только сказала РИА Новостям, что будет неплохо, если Россия намекнет Ирану, что не надо накалять обстановку на Востоке. Но внешние представители России на своей волне. У них во всем виноват Запад. Мол, богатые страны думают только о себе, а проблемы третьего мира их не волнуют.
То, что произошло в ночь на 14 апреля, не случилось в вакууме. Шаги Ирана стали ответом позорному бездействию Совета Безопасности ООН, ответной реакцией на вопиющую атаку Израиля по Дамаску, причем далеко не первую. Сирия постоянно подвергается бомбардировкам Израиля. Многие из вас сегодня не нашли в себе смелости прямо указать на то, что нынешняя вспышка эскалации на Ближнем Востоке разворачивается на фоне продолжающейся уже более полугода беспрецедентной по масштабам жертв операции Западного Иерусалима в секторе Газа и на западном берегу реки Иордан. Несмотря на недвусмысленные требования резолюции Совета Безопасности ООН 27-28, немедленно прекратить огонь. Подобное замалчивание первопричин нынешнего кризиса считаем неприемлемым, тем более на фоне нагнетаемой нашими американскими и другими коллегами обстановки вокруг Ирана.
И тут представитель России явно смещает акценты. Во-первых, председатель ООН осудил атаку на консульство. Во-вторых, после атаки Хамаса на Израиль он уже несколько раз, ООН несколько раз требовала, чтобы Израиль остановил свои военные операции. Что уже Небензи считает американским нагнетанием, вообще непонятно. Ведь если верить «Нью-Йорк Таймс», например, именно президент США отговорил Израиль от ответного удара. А подробнее об атаке на Израиль и ее предпосылках смотрите в нашем сюжете.
Ночь на 14 апреля. 120 баллистических и 30 крылатых ракет, а также более 170 беспилотников летят из Ирана в Израиль. Представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари утверждает, что ни один из запущенных дронов не достиг израильской территории, а 25 крылатых ракет, запущенных Ираном, перехвачены за пределами Израиля.
Мы перехватили 99% целей, запущенных на территорию Израиля. Это весьма значительный стратегический успех.
Атака продолжалась более 5 часов. Сирены воздушной тревоги звучали на севере и юге Израиля, на севере западного берега реки Иордан и в районе Мертвого моря в пустыне Негев у границы с Иорданией. Громкие взрывы слышали в Иерусалиме. Там работала система ПВО «Железный купол». Ракеты Ирана незначительно повредили авиабазу «Неватим» в в пустыне Негев. Еще вечером 13 апреля проиранская группировка «Хизбалла» атаковала беспилотниками со стороны Ливана кибуцы Кфар-Блюм и Ханита на севере Израиля. В ночь на 14 апреля Иран обстрелял город Арат на юге Израиля. Также на юге Иран нанес удары по авиабазам Неватим и Рамон. Президент Израиля Ицхак Херцог назвал атаку Ирана объявлением войны.
And cruise missiles. This is like a real war.
Это похоже на настоящую войну. Я имею в виду, что это объявление войны сейчас, потому что мы сдержаны и потому что мы знаем о последствиях. Мы обсуждаем с нашими партнерами все варианты, и я уверен, что мы предпримем все необходимые шаги для защиты нашего народа. Мы не ищем войны.
В отражении массированной атаки Израилю помогали США, Великобритания и Франция. Джо Байден поблагодарил американские истребительные эскадрильи.
Обе эскадрильи, вы невероятны, абсолютно невероятны. Вы принесли огромную пользу и, возможно, спасли множество жизней. Благодаря необыкновенному мастерству Соединенные Штаты помогли Израилю сбить почти все эти ракеты.
Байден заявил, что на прошлой неделе США перебросили самолеты и эсминцы в регион, чтобы поддержать Израиль. По данным CNN, силы США на Ближнем Востоке перехватили более 70 беспилотников и не менее 3 баллистических ракет. Иран предупредил Израиль после ночной атаки, что может совершить более масштабное нападение, если Тель-Авив нанесет ответный удар. Накануне 13 апреля Иран захватил в Ормузском проливе контейнеровоз «Ариес», шедший под флагом Португалии. Судно связано с британской компанией Zodiac Maritime, которая принадлежит израильскому миллиардеру Эялю Аферу. Израиль обвинил Иран в государственном пиратстве. Посольство России в Тегеране сообщило, что на борту судна находится россиянин, 38-летний старший механик Тимофей Колчанов. Отношения между Тегераном и Тель-Авивом серьезно обострились после авиаудара Цахал по консульству Ирана в Дамаске 1 апреля. В результате налета были убиты несколько высокопоставленных офицеров корпуса стражей Исламской революции, в том числе командир подразделения «Аль-Кудс» генерал Мохаммад Реза Захиди. В Сирии он руководил поставками оружия для Хизбаллы, и, по словам Совета революционных сил Ирана, Захиди руководил атакой Хамаса на Израиль 7 октября. Тогда от нападения группировки в Израиле погибли около 800 гражданских.
В сюжете президент Израиля говорит о войне, но отмечает, что Израиль сдерживает себя. Как долго Израиль не будет отвечать? Будут ли еще провокации? А ведь любой всплеск агрессии грозит тем, что все больше стран втянутся в войну. Будет ли Третья мировая? Этим вопросом, наверное, задаются многие, кто сейчас следит за конфликтом на Востоке. То же самое мы спрашиваем и вас в чате трансляции. Мы в начале трансляции задавали немного другой вопрос про войну на Ближнем Востоке, но решили немного его поменять, докрутить до более глобального. Спасибо всем, кто проголосовал. Если вам не трудно, пожалуйста, проголосуйте еще раз уже на следующий вопрос. А о международном влиянии иранской атаки на Израиль мы поговорим с востоковедом Русланом Сулеймановым и политологом, а также израильским дипломатом Михаилом Пеливертом. Я приветствую наших гостей и первый вопрос задам Михаилу. Михаил, вот новость CNN последних 2 часов. Израиль отложил планы по началу наземной операции на юге сектора Газа, обдумывая ответ на атаку Ирана. А ждать ли нам эту самую атаку? Ответ, я имею в виду.
И вы знаете, в буквально последние минуты противоречивая информация о том, что израильская ответка, что ли, да, по Ирану прилетит буквально в ближайшие часы. Об этом пишут американские газеты, в частности, Wall Street Journal, которая отличается, ну, отличалась в последние дни достаточно точными относительно предсказаниями. Я со своей стороны сильно сомневаюсь в том, что Израиль сегодня заинтересован привести ситуацию к эскалации. Это не столько связано с отсутствием нашей возможности ответить, сколько с иными, скажем так, приоритетами военными. Сегодня Израиль ведет очень непростые бои буквально в секторе Газа. У нас до сих пор 133 израильских заложника в руках у террористической организации «Хамас». Ну и, конечно, на нашем севере каждый день столкновения с главным, наверное, прокси, с главной прокси-организацией Ирана на Ближнем Востоке — Хизбаллой. Поэтому я предполагаю, что Израиль прежде всего не захочет параллельно, симультанно вести одновременно вот войну на несколько фронтов. Поэтому я предполагаю, что ответ, даже если будет, он будет вероятно минорным, он будет больным, но не настолько, чтобы заставить Иран ответить снова. То есть Израиль, я думаю, сейчас возьмет на вооружение тактику такого четного счета, что ли. Да? Один раз вы, один раз мы. Но при этом мы знаем, насколько в таких ситуациях эффект домино очень сложно предсказать. Я предполагаю, что та массированная для западных стран, Соединенных Штатов, Франции, Великобритании в событиях позавчера, попытка сбить иранские дроны и баллистические ракеты связана не только и не столько сохранить жизни людей, да, это важно. Главная цель, видимо, другая. Если бы было большое количество жертв, Израиль был бы вынужден реагировать и, видимо, отреагировать непропорционально, включая, быть может, неконвенциональное оружие, которое по разным источникам у Израиля имеется. И вот это могло вполне привести к тому, что принято.
Спасибо большое, Михаил. Хочу еще вопрос задать Руслану Сулейманову, востоковеду. Вот, Руслан, как думаете, почему Иран все-таки решился на эту атаку?
Вы имеете в виду атаку 1 апреля?
Я имею в виду атаку вот эту ночную с запуском ракет, с запуском дронов на Израиль. Вот готов ли вообще... Иран готов ли вообще к последствиям, которые могут пойти после этой атаки?
Ирану в любом случае нужно было отвечать. При той жесточайшей, но более агрессивной риторике в отношении Израиля нужно было подкреплять эти слова какими-то реальными действиями. И две недели велся поиск такой подходящей формулы, чтобы с одной стороны как-то ответить Израилю, но с другой стороны нанести Израилю минимальный ущерб. И такая формула, очевидно, была найдена. Но я думаю, что даже в еврейском государстве не ожидали, что Иран осуществит эту атаку со своей территории. Наверняка предполагалось, что будет задействован традиционно прокси в Исламской Республике. Но мы являемся свидетелями такого определенного тренда в руководстве Ирана в последние месяцы, когда отдается предпочтение уже прямым ударам со своей территории. Я напомню, несколько месяцев назад впервые в истории Иран нанес удар по территории Пакистана, также были обстреляны Иракский Курдистан, Сирия. Это говорит о том, что консервативное крыло, вот такие ястребы, они правят бал сегодня в иранском руководстве. И я думаю, что есть готовность, да, даже в том числе к большой горячей войне с Израилем.
Спасибо большое, Руслан. И я хочу немножко вот добавить как раз-таки про вот этих ястребов. Перед эфиром я связался с журналисткой из Ирана, чтобы узнать, как на обстрел Израиля реагировали внутри страны. Иранские медиа просто показывали толпы сторонников ракетного удара, но, по словам журналистки, с которой мне удалось поговорить, эти видео все-таки не отражают реальное настроение в обществе, и, по ее словам, ответного удара требовали только радикальные сторонники. Давайте посмотрим и потом вернемся к этому.
Они ожидали, что Исламская Республика ответит. И это ожидание было в некотором смысле сильно преувеличено голосами государственных СМИ в их газетах. На протяжении последних 10-12 дней мы видели, что власти подогревали это. В каком-то смысле власти очень организованно вывели своих сторонников на улицу ровно в то же время, когда и отправили ракеты. Нельзя сказать, что это гражданское общество вышло на улицу и поддержало атаку. Нет, наоборот. Это были сторонники жесткой линии, поддерживающие Исламскую Республику. Что касается широкой общественности, то, что мы видим, это прежде всего чувство беспокойства. Глубокая обеспокоенность по поводу того, что произойдет, потому что люди не уверены, как Израиль отреагирует на эти нападения. Все это очень сильно влияет на их повседневную жизнь. на жизнь иранцев. Каждый из подобных шагов иранского правительства оказывает влияние на экономику. Люди и так уже в очень тяжелом положении, не говоря уже о том, что над их головами висит неминуемая угроза полномасштабной войны с Израилем. Они считают, что Иран не должен был отвечать так масштабно. Это ставит всю страну под риск большой войны.
И вот мы послушали, что атака на Израиль показала населению Ирана. А что эта атака показала миру? Руслан, наверное, к вам опять этот вопрос. Вот, может быть, это сигнал, что Иран может доставить ядерное оружие до цели?
Ну, во-первых, у Ирана нет ядерного оружия, его еще нужно разработать. Хотя Исламская Республика в последнее время работает в этом направлении и активно обогащает уран. Я думаю, что Иран вот этой своей атакой обращался не в последнюю очередь к мусульманскому миру. Сегодня, как известно, там как никогда довольно-таки сильные антиизраильские настроения, и в мусульманском мире есть своего рода конкуренция за то, кто будет выступать главным борцом с Израилем. На эту роль претендует, в частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который периодически защищает Хамас. Иран тоже не отстает. И я думаю, что после этой атаки, конечно, Исламская Республика укрепила свои позиции среди многих мусульман. Она находится, по сути, сейчас на острие вот этого антиизраильского нарратива, потому что война в секторе Газа не закончилась. Информационная, в том числе, война против Израиля продолжается, и Ирану нужно в том числе вот такими акциями демонстрировать, что он, если не лидер, то один из лидеров вот этого антиизраильского движения.
И вот вы сказали, Руслан, что действительно нет у Ирана сейчас ядерного оружия, но Иран очень хочет его разработать. Ну, по крайней мере, об этом много разговоров, что Иран хочет себе ядерное оружие. А как поменяется политика внешняя Ирана, если он все-таки его получит?
Я далек от мысли, что просто так его получит. Все-таки это довольно-таки сложный, длительный процесс. Я думаю, что израильская разведка неплохо знает о том, Ирана в этом отношении, и еврейское государство, оно не допустит, чтобы, в принципе, Иран его приобрел. Но если так случится, что Ирану позволят, именно позволят завладеть ядерным оружием, то это будет серьезный козырь в рукаве, и с Ираном уже придется разговаривать совсем по-другому. Это будет гораздо опаснее. Но, повторюсь, я очень сомневаюсь, что это вообще произойдет.
Что, простите, Руслан, прервалась как будто связь.
Да, я резюмирую, скажу, что я очень сомневаюсь, что Ирану вообще удастся завладеть ядерным оружием. Я не думаю, что Израиль допустит.
Ну да, ну действительно, и, наверное, помогут и союзники Израиля, и вот, например, США, как первый союзник, который приходит на ум, и как раз-таки о роли Соединенных Штатов в этом конфликте или в предотвращении конфликта мы поговорили с американистом Александрой Филипенко. Давайте послушаем, что она рассказала.
Мы знаем, что огромное количество ракет и дронов, выпущенных по территории Израиля, были сбиты с помощью США. Мы знаем, что США предупреждали Израиль. Мы знаем, что американские военные корабли находятся в непосредственной близи к Ближнему Востоку, к Израилю, для защиты Израиля. Мы знаем, что проходили консультации между Белым домом и Нетаньяху. Мы знаем, что проходили консультации между Остином и Галантом. Мы знаем, что очень близкий контакт между чиновниками всех уровней правительственных между США и Израилем. А значит, конечно же, в последние месяцы, особенно после начала израильской операции в секторе Газа, отношения между Нетаньяху и Байденом несколько охладели. И мы понимаем, что сейчас интересы Байдена, интересы Белого дома сконцентрированы на выборах на 5 ноября, на президентских выборах и выборах в Конгресс, конечно же. Поэтому им скорее важно, чтобы сохранялся мир. И, возможно, как мне кажется, этот ответ Израиля и вовсе может затянуться на долгие месяцы, вплоть до американских выборов. Но, конечно, тут еще раз нужно подчеркнуть, что Израиль является независимым государством, и хотя фактор США присутствует, фактор США как союзника присутствует, но он не является абсолютно решающим.
Ну вот мы услышали, что немного охладели отношения между Нетаньяху и Байденом, и как раз об этом я хочу спросить у израильского дипломата Михаила Пелеверта. Вот, Михаил, как вы думаете, что, если это действительно так, если действительно отношения испортились между Нетаньяху и Байденом, что Байдену не нравится в действиях Израиля?
Ну, вы знаете, во-первых, я дипломат, уточнить, да, дипломат в прошлом, и не высказываю какую-то официальную израильскую позицию, но можно я начну с реакции на вот слова Сулеймана о том, что будет ли или нет у Ирана ядерное оружие? Здесь я более пессимистичен.
Руслана Сулейманова. Ну, я просто зрителям поясняю, о ком речь.
Да. Простите. Я думаю, что в сегодняшнем мире страна, тем более такая большая страна, обладающая таким большим населением и огромной географической территорией, если она поставит перед собой цель любой ценой добиться ядерного оружия, то рано или поздно это произойдет. Мне кажется, пример Северной Кореи – это такой наглядный пример вот этого фанатичного безумия в достижении цели. Даже если это происходит ценой жизни своих граждан, уровня жизни своих граждан и так далее. Иран представляет опасность для Израиля и для Запада, являясь единственной, наверное, страной, которая открыто ставит свои принципиальные, чуть ли не главные цели уничтожения другого государства. Да? Именно это вызывает у Израиля столь большие опасения. Да? Ведь есть другие мусульманские страны, например, Пакистан, у которых есть ядерное оружие, но Израиль при этом не боится того, что Пакистан решит по нас ядерным оружием ударить, несмотря на свои симпатии к так называемому палестинскому вопросу. Поэтому Иран, который очень воинственно хочет вернуться к временам, видимо, знаете, первой персидской империи, это все-таки, да, в ДНК Ирана есть имперские такие устремления, наследия. И то, что он пытается сделать на Ближнем Востоке, это навязать свое шиитское представление о добре и зле в соседних странах, ну и вообще, в принципе, в странах региона. Я думаю, что американцы это понимают, но здесь я согласен, что из-за предвыборного цикла, в котором находятся сегодня Соединенные Штаты, вряд ли они хотят идти на какое-либо обострение. Им гораздо важнее подойти к ноябрю 2024 года с такими, знаете, минимальными репутационными потерями. Отношения Байдена и Нетаньяху непростые и, в принципе, не со вчера. Байден считает Нетаньяху человеком ненадежным, считает его нарциссом, который больше сосредоточен сейчас на своей политической карьере, чем на каких-то стратегических интересах Израиля. Я думаю, приблизительно то же самое думает Нетаньяху о Байдене. Но при этом есть определенные, такая, скажем так, определенные принципы американской, да, национальной стратегии, которая все еще подразумевает, что Израиль должен оставаться сильнейшим в военном смысле слова государством на Ближнем Востоке. Эта установка пока что не изменилась. И поэтому Байден при всей своей, допустим, при отсутствии даже симпатии к Нетаньяху, он, я думаю, исходит из вот этого главного постулата национальной стратегии, да, что лучшего союзника, в военном даже смысле слова, на ближнем, более надежного союзника на Ближнем Востоке, чем Израиль, у американцев в ближайшее время не будет. Это, конечно же, не означает, что отношения сами с Соединенными Штатами не будут ухудшаться. Мне кажется, что для этого есть много предпосылок, в том числе и поколенческое объяснение. Да? Вот молодые люди в Соединенных Штатах настроены, к сожалению, достаточно антиизраильски. И, видимо, через 10, 20, 30 лет, когда они займут ключевые посты в американской политике и экономике, это отразится и на отношениях между двумя странами. Но если говорить все-таки о ближайшей перспективе, 5 или 10 лет, я предполагаю, что в американской политике симпатия к Израилю заставит Соединенные Штаты все-таки активно нам помогать, продолжать помогать как дипломатически, так и военными методами. Но при этом, повторюсь, Израиль должен приспосабливаться к новому, да, многополярному миру, который появляется у нас на глазах. И обратить внимание, что сейчас происходит достаточно опасная тенденция, которая, наверное, наблюдалась перед мировой войной, да, там, или Второй мировой войной, когда мир начинал делиться на блоки. Там Антанта, например, против Тройственного Союза. Сложно сейчас не заметить такую же тенденцию, когда мир делится на Соединенные Штаты, на западные страны, Украину, а с другой стороны на Иран, Россию, Северную Корею, в какой-то степени Китай. Израилю в ближайшее время тоже придется гораздо более активно заявить, артикулировать о том, какой же частью мира он является.
А вот как раз-таки про вот одну из частей этого многополярного мира. Об этом, кстати, Путин постоянно говорит, что вот он хочет многополярный мир. И вот в этом, скажем, многополярном мире вот есть Россия, есть Иран. И вроде как Иран помогает России дронами, России чем-то помогает. На ваш взгляд, Михаил, вот как думаете, все-таки кто от кого больше зависит? Россия от Ирана или Иран от России? И если можно, знаете, за 30 секунд.
Мне очень сложно ответить на этот вопрос. Я предполагаю, что эта связь такая, она более-менее на паритетных основаниях. То есть тут вряд ли Россия может что-то навязать Ирану, а Иран России. Сейчас у них взаимовыгодное сотрудничество. И не могу, кстати, я совершенно не уверен, что Россия и Иран, они делают это из излишней любви друг к другу. В объятия они попали, да, друг к другу, они попали в частности из-за вот отношений своих с Западом. Они, мне кажется, дружат скорее по принципу «враг моего врага – мой друг», чем, повторяю, из-за какой-то излишней любви друг к другу.
Да, спасибо большое, Михаил, спасибо, Руслан, спасибо вам, что объяснили нам, к чему движется этот конфликт. Надеемся, не к большой войне, так же, как и большинство наших зрителей сегодня проголосовавших. Это была программа «Лицом к событию». Увидимся с вами завтра. До свидания.